Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что правительство проведет инвентаризацию долгов регионов Кавказа. Далее, трудовые книжки нового образца, которые начнут использоваться в России с 2023 года, при том, что сначала обещалось, что уже в 2021 году будет этот переход, и предупреждали людей, которые хотят остаться с бумажными трудовыми, что им надо заранее об этом сообщить в отдел кадров своего предприятия, своей компании. Но вот теперь 2023 год. Далее, после информационного выпуска у нас с вами Минпромторг и Минцифр, который подготовит план внедрения российского программного обеспечения промышленности. Будем говорить о том, о чем там, в принципе, сложности по внедрению, то есть хватает ли самого железа, или же все-таки проблема, например, в обращении. То есть если компания на протяжении долгих лет пользуется одним программным обеспечением, то переход на другой софт может тоже вызывать какие-то проблемы. В конце, кстати, поговорим еще о любопытной инициативе, потому что в Общественной палате выступили с идеей запрета посещения ночных баров людям до 21 года. Но рестораторы уже эту инициативу раскритиковали. Будем подробно об этом говорить. В принципе, как прививать культуру посещения подобных мест и зависит ли она, самое главное, от возраста. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». В «Умных парнях» ждем сегодня Дмитрия Орлова, гендиректора агентства политических и экономических коммуникаций. Будем говорить про выборы, будем говорить про отмену обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве. Так что YouTube-канал «Говорит Москва», пожалуйста, включайте, и стрим обязательно будет. А о движении в городе мы сможем тоже поговорить. Давайте прямо сейчас.
В движении.
А сколько? 5 баллов, кстати, нам показывает Яндекс, и что удивительно. Ну да, к 7 часам нам обещает Яндекс 7 баллов пробки, а вот к 21 часу уже 3 балла, то есть к этому моменту, видимо, алгоритмы просчитали, что все разъедутся. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. По МКАДу скажу, от Щелковского шоссе до Старой Рязанки пробка, в обратную сторону между Волгоградкой, Рязанкой, Новой Рязанкой и Старой Рязанкой пробки. Далее по МКАДу смотрим от поворота в город Дзержинский затруднения до, соответственно, ну, практически до поворота на Видное. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. МКАД Северо-Запад. Здесь тяжелое движение от Новорижского шоссе до Ленинградского шоссе. В остальном более-менее хорошо. Единственное, есть затруднение после Ярославского шоссе на внешней стороне. Так что там до Осташковского вы, скорее всего, поедете, ну, тяжеловато и медленно. По третьему транспортному кольцу пробка на внутренней стороне в районе въезда в Лефортовский тоннель. Так что будьте внимательны. Там все красное. В обратную сторону, вот здесь, где Красноказарменная улица, поворот на шоссе энтузиастов, там тоже тяжело, непонятно, правда, почему. Есть затруднение, аж коричневым Яндекс помечает этот район, значит, около Тульской, вот здесь Даниловская набережная, и с Мытной, соответственно, здесь, где Мытная упирается в третье транспортное кольцо, там будьте внимательны, дорожно-транспортное происшествие.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, правительство проведет инвентаризацию долгов регионов Кавказа, значит, задолженности за что? За газ, за электричество, чтобы понять, какой объем реально взыскать и как лучше это сделать, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также рассказал, что в двух регионах Кавказа запустят пилотный проект по обеспечению платежной дисциплины в отношении электроэнергии и газа. Проект рассчитан на срок от 3 до 5 лет. По основной задолженности мы будем думать, что дальше делать, потому что она действительно за много лет накоплена, там надо ее инвентаризировать, смотреть, какая реально к взысканию, какая нереально к взысканию. Он сообщил, что Минэкономики и Минэнерго разработали план обеспечения платежной дисциплины в отношении электроэнергии и газа. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему, в принципе, речь может идти о том, что реально взыскать, а что взыскать нереально? Ну, как-то это странно, потому что в плане взыскания долгов по, значит, энергетике в регионах Кавказа, насколько я понимаю, сложности на протяжении там, десятилетий наблюдаются.
Совершенно верно, проблема там очень глубокая. Если уж говорить про там, большую социальную теорию, то, скажем, там слабые институты, слабые формальные правила игры, клановость, семейственность. Uh-huh. и вообще слабые вот эти самые формальные вещи, которые вот, наверное, более привычны для жителей других регионов России, когда хоть как-то есть законы. Там это больше решается на неформальном уровне. И действительно, цифры, если верить нашим компаниям, которые отвечают вот за снабжение электроэнергии и газом, там, конечно, ужасающие. То есть, например, «Газпром» говорит, что половина всех долгов, например, за газ у него за прошлый год, это именно Северо-Кавказский федеральный округ. Вот если посмотреть цифры, которые Россети говорят, то, ну, по крайней мере, это данные, которые они говорят в середине года за половину, что там 20% оплачено. Есть отдельные субъекты, где еще ниже. То есть там проблема, конечно, колоссальная. Ну, я думаю, там многие скажут, что это такая даже форма субсидии местного руководства. Различные уровни обязательно глав регионов, еще, может, те вот мелких руководителей, скажем, да, за как бы изображение лояльности федеральному центру. И вы правы, это длится уже десятилетиями. Надо что-то с этим делать. Интересно, что, вот, скажем, Минфин российский отказался покрывать убытки, скажем, тех же самых Россетей по этой истории. Так. Говорят, что вы, Россети, сами должны как-то справиться, там, перезаключите
соглашение. Они могут справиться? То есть здесь проблема в чем? Что, например, та страна говорит, мы, в принципе, не будем платить. Или проблема в том, что, например, банки или поставщики энергетики не могут, и поставщики энергии не могут диверсифицировать или реструктуризировать эти долги. В чем там проблема?
Ну, долги особо и не признаются, либо если они есть, то вот не оплачиваются. И вы же не можете просто отключить потребителей социально без того, чтобы взорвать. Вы даже в обычном регионе...
Не, но людям электричество отключают, ЖЭК, например, если там человек долго не платит.
В каких объемах, там уже все-таки, вот опять же, специфика Кавказского региона, где есть имитация как бы лояльности в обмен на деньги, там это и тем более опасно делать. Поэтому стараются до такого не доводить. Тем более, что все-таки зимой, например, отключать это вообще вещь, мягко говоря, неправильная. Угу. Плюс там очень большие потери в сетях, на которые списываются. Ну, например, вот «Газпром» считает, что потери в 2020 году в сетях, ну, то есть вот газ как-то вот из сетей прошел, там где-то, видимо...
Незаконно врезки?
Дырка, дырка была в трубе.
Ну, как будто бы так.
«Газпром» говорит 2,5 миллиарда. Кубов. Ну, вот это, знаете, сравнимо с тем, сколько Россия поставляет, например, в Болгарию за год. То есть это, конечно, очень большие объемы. Что с этим делать? Ну, если бы знали, что с этим сделать, наверное, давным-давно бы решения были какие-то приняты. Вот крупные компании, которые не справляются, пытаются переложить это на Минфин. Минфин отказывается. Есть уголовные дела. Например, очень известно было дело Рашуковых. Наверное, вы помните? Там
да, но с отца бывшего сенатора сняли обвинение в хищении газа на 32 миллиарда рублей. Это вот буквально, по-моему, когда... А, это апрель прошлого года. Вот что.
Но, тем не менее, пытались уголовное дело. Помните, был арест там, точнее, задержание прям, федерации и так далее. Причем один из этих родственников, Рашуковых, работал в межрегионгазе.
Он был советником гендиректора, да.
Да, и я думаю, что как бы не то, что вот тот случай, когда «Газпром» как бы сам хотел такого человека себе взять, но вот это вот как бы вынужденная ситуация, когда вот хочешь работать в этом регионе или приходится работать, значит, бери кого-то из местных. А дальше он тянет за собой там по цепочке и все остальное. Кстати, это к вопросу о либерализации дальнейшего вот в электроэнергетике и в сфере газа, например. Вот многие наши газовые компании, которые говорят, что надо максимально все либерализовывать, они, например, готовы поставлять газ, например, каким-нибудь химическим или металлургическим заводом в Челябинской области, где это удобно, и совершенно не хотят тянуть газ куда-нибудь на Кавказ, где мало того, что потребление не очень высокое относительно к заводу, так еще и платежная дисциплина не самая лучшая.
Станислав Павлович, по платежной дисциплине вот здесь важно понять, знаете, это как вот если с другими регионами сравнивать, то там, например, люди исправно платят, а те, кто аккумулирует эти деньги и должны передавать, вот какая-то дырка в трубе там возникает. А вот с Кавказом что?
В Кавказе, по всей видимости, ситуация сложная на всех участках. То есть, начиная от самого низового и заканчивая в середине, сверху, где все это дело покрывается, иначе не было бы таких процентов, которые я вот сказал со ссылкой нашей крупной компании в начале нашего с вами разговора. Хотелось бы мне еще увидеть, конечно, кто будет четко ответственным. Сейчас вот пытаются нагрузить вице-премьера Новака, который должен теперь отвечать за Северо-Кавказский федеральный округ. Честно говоря, тоже такое решение неоднозначное, потому что у нас ведь есть и губернаторы, у нас есть полпред президента, да, вот господин Чайка, бывший генеральный прокурор. То есть у нас получается какое-то такое запараллеливание ответственности. Мне кажется, когда вот обычный человек или, не знаю, кто угодно, там, чиновник спрашивает, а вот кто отвечает на этот вопрос? То ли Новак, то ли Чайка, то ли губернаторы, то ли Газпром. Мне кажется, здесь действительно нужна какая-то программа не просто вот с как бы экономического характера, но и политика административного. То есть кто будет отвечать, что через три года, например, снизили или не снизили объем, ну, там, скажем, там, воровства и всякого несанкционированного доступа к сетям. Хотелось бы узнать эту фамилию человека, и тогда, мне кажется, могли бы выстроить какую-то там систему отчетности. отчетности. Пока что, ну вот вы правы, это только проще, наверное, рассуждать, чем это реально сделать, если это годами не решать, если... даже десятилетиями.
Станислав Павлович, вот здесь еще важно, смотрите, по данным Коммерсанта, Россети попросили выделить из бюджета более 16 миллиардов рублей на поддержание надежности электросети на Северном Кавказе. А что это за деньги и про какую надежность идет речь? То есть, скажем так, деньги, которые не получаются, они не получают Россети, они не могут их направить на что? На инвентаризацию самой инфраструктуры, на поддержание стабильной работы инфраструктуры, и поэтому деньги нужны из бюджета?
Ну, это не такая, может быть, закамуфлированная форма фразы «Вы покройте, уважаемый федеральный центр, наши убытки». То есть, если мы там не получаем деньги, то мы не можем там в достаточной степени вкладываться. Хотя они вкладываются, ну, в модернизацию систем поддержания, в амортизацию. Mm-hmm. Но, мол, недостаточно. Поэтому, может быть, федеральный сектор, может, вы покроете наши убытки, а мы там зовем это на модернизацию, там, на развитие местных сетей. Но, как вы справедливо сказали, Минфин этого делать не хочет. Говорит, вы сами, крупная компания, справляетесь. Ну, а де-факто она не справляется. Вот, кстати, только что Новак ездил в Пятигорск, рассказывал там про планы своей работы в этом направлении. Кстати, вот реально, человек занимается кучей всяких важных вещей. Там, например, ОПЕК+, там, переговоры с арабами, бензины, куча. И вот и одновременно ему нужно ехать в Пятигорск и заниматься там воровством, которое есть на Кавказе. То есть, ну, мне кажется, он чисто технически, с точки зрения аппарата, не сможет все сделать при перегруженности. Вот, может быть, лучше Чайке тогда поручить. Ну, то есть, я имею в виду, надо какой-то выставить политико-административный механизм, который даст возможность тебя проверить, кто вот что сделал за полгода, за три года, и есть ли какая-то разница. А пока что иначе будет только просьба, дайте денег, декапитализируйте Россети там, или Газпром за счет того, что за счет федерального бюджета. Или как говорит Минфин, просто вы же зарабатываете на других участках, ну, грубо говоря, субсидируете. Вот у вас есть деньги от поставок Европы, у вас есть деньги от зарабатывания денег, там, центральной оси, вот тогда субсидируйте. Но это же тоже такая история, которая как бы десятилетиями вырабатывает у населения, у местных руководителей привычку не платить, и говорит, то, что ну, можно еще и так долго сидеть. Нет, история, конечно, очень сложная. Я повторяю, я бы нет какого-то супергениального рецепта, как это решить, кроме разве что вот выстраивания механизма с четкой, с четкой ответственностью, что должен был сделать вице-премьер, что должен был сделать губернатор, что должен был сделать полпред, и с отчетом вот, за полгода, за год, за два года, вот это.
Спасибо большое, Станислав Павлович. Станислав Митрохович был с нами на связи, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. У нас тут накопилось несколько срочных новостей. Мы, наверное, можем сейчас это организовать?
Срочная новость.
Во-первых, товарищи, у кого родственники сейчас находятся в Турции, где, в тех районах, где бушуют лесные пожары, пожалуйста, вот заявление Ростуризма. Ведомство в связи с лесными пожарами в Турции попросило туроператоров идти навстречу туристам, если условия поездок будут меняться. Далее. Кабмин подготовил предложение по улучшению жилищных условий сотрудников МВД. Так, и вот с двигателем модуль «Наука» вчера разбирались. Вы помните, что модуль «Наука» запустили, получается, через там, 25 лет практически с начала его строительства. И вчера каким-то образом несанкционированно включились двигатели. Вот, и были даже, высказывались опасения, что вот эти двигатели могут каким-то образом повлиять на вообще положение Международной космической станции. Так вот, в ракетно-космической корпорации «Энергия» сказали, что двигатели модуля «Наука», притыкованного к МКС, включались в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Ликвидировали этот сбой навсегда ли? Пока такой информации нет, но МКС сейчас находится в штатной ориентации, все ее системы работают нормально.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, трудовые книжки нового образца начнут использоваться в России с 2023 года. При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними документами. Кабмин утвердил постановление, связанное с началом использования трудовых книжек нового образца 1 января 2023 года. Работники при этом, если привыкли к обычным бумажным трудовым книжкам, могут им пользоваться. Это касается бланков, вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей. Они также будут действительны. Это к вопросу об опасениях, что если вдруг каким-то образом системное программное обеспечение даст сбой, и не пропадут ли эти данные. А если у человека нет бумаги, то будет сложно это все восстанавливать. Давайте послушаем Михаила Брауда-Золотарева, директора Центра IT-исследований и экспертизы РАНХИКС, а потом с вами обсудим.
Насколько, в принципе, актуальна сейчас трудовая книжка как таковая? Нужна ли она в 21 веке, и кто ее должен использовать, и зачем?
Ну, с одной стороны, наверное, действительно актуальность снижается, потому что те сведения, которые содержатся в трудовой книжке, они так или иначе, но через работодателя попадают в систему пенсионного страхования и отражаются там. И доступны через интернет любому человеку просто практически в режиме реального времени. Это, наверное, могло бы стать основным сценарием использования сведений о том, где человек работал, где человек работает. А другое дело, что есть привычки, есть стереотипы, и далеко не все граждане цифровизовались в достаточной степени, чтобы полностью перейти на такой режим работы. И, наверное, уважительное отношение к истории, к привычкам, это тоже нормально. И из того, что, в общем, наверное, трудовые книжки уже не очень нужны, не следует, что их надо действительно отменять и запрещать.
С другой стороны, если мы отказываемся от трудовой книжки в традиционном ее бумажном виде, то мы как будто бы сталкиваемся с ситуацией, когда человек может, условно говоря, сделать вид, что он ее потерял, и потом работодатель не узнает о том, как его история этого работника развивалась ранее. Или нет? Или все-таки как раз наоборот, если вдруг человек оступился и был уволен, предположим, по статье, его следующий работодатель об этом непременно узнает, тут уже никак не скрыть будет.
Но вы знаете, что это на самом-то деле ситуация по-другому должна решаться. Здесь дело не в том, скроет, не скроет работник, а в том, имеет ли право следующий работодатель на доступ к информации о том, как человек работал ранее. Наверное, в общем случае такого права нет. Я думаю, что если и там есть какие-то оговорки, связанные, с какими-то преступлениями, с какими-то, заболеваниями, которые препятствуют работе где-то, да, наверное, их там какое-то количество есть, но не очень много. В общем случае, это те же самые персональные данные, которые законом защищаются, и никто никому ни о чем докладывать не обязан, да. Поэтому, в общем, тот факт, что люди раньше тоже трудовые книжки теряли, и то, что хотели скрывать, скрывали, теряли в кавычках, конечно, но он был, и все это знали, и, это часть жизни, я думаю, что с этим особо ничего поделать нельзя, и я не думаю, что с этим особо надо что-то делать. Вот. Во всяком случае, мне кажется, что общество не готово к такой тотальной прозрачности. Вот. Может быть, это изменится скоро, и окажется, что все согласны, что все про всех должны все знать. Может быть, не знаю. Но тогда давайте, вернемся к этому вопросу. Пока все-таки не так.
А что говорит нам зарубежная практика по этому поводу? Как там обстоят дела с трудовыми книжками? Или это чисто российская история?
Это чисто российская история, конечно. Мои отношения с моим работодателем или мои отношения как работодателя с сотрудником – это мои с ним отношения. Вообще сама идея иметь какой-то особый класс отношений, которые называются трудовыми, иметь трудовой кодекс, который отдельно это регулирует – мне кажется, это просто наследие, мое личное мнение, да, многие не согласятся, но мое мнение, что это наследие СССР и социализма, и что есть так называемые гражданско-правовые отношения, это отношения договорные. И все то, что связано с работой, с трудом, вполне может и должно регулироваться отношениями договорными. О чем договорился сотрудник с работодателем, так они и работают. А какие-то общие правила... может быть, они и должны быть, не знаю, да, может быть, общество не готово к таким шокирующим изменениям, когда их совсем нет. Но их должно быть намного-намного меньше, чем сейчас зафиксировано в Трудовом кодексе, и которые, давайте говорить прямо, выполняются так, мягко говоря, не всегда, совсем не всегда. Вот. То есть у нас есть какой-то большой объем писаного права, называемого трудовыми отношениями, трудовым кодексом. И, это, мне кажется, очень сильно мешает, причем не только работодателям, потому что трудовое право, как правило, считается защищает сотрудника, это и работникам очень сильно мешает, потому что реально трудно договориться о чем-то конкретном и потом на этом настаивать работнику. Потому что декларированное право, оно от жизни очень сильно отличается. И в итоге прав и правил, меньше, чем могло бы быть, если бы люди и работодатели договаривались напрямую конкретно, какие условия работы.
Значит ли это, что вы выступали бы, когда-нибудь, не сейчас, может быть, чуть позже, за отмену трудового кодекса как такового?
Мое мнение, да, что это рудимент, который, он во многих отраслях, по сути, уже де-факто умер, то есть он существует, его надо выполнять, но он реально умер. И я думаю, что это постепенно произойдет везде, и надеюсь, что это произойдет везде, да. Я считаю, что это рудимент.
Это Михаил Браузов-Золотарев, директор Центра IT-исследований экспертиз РАНХИКС. Тут стоит отметить, что трудовые книжки нового образца, которые начнут использоваться в России с 2023 года, это не сами электронные трудовые книжки, потому что право выбирать между бумажной и электронной трудовыми книжками с прошлого года работает. С 21-го появилась возможность включать цифровой документ записи о местах работы за весь трудовой стаж. Те, кто принял решение перейти на новый формат, могут как раз ознакомиться с электронной трудовой книжкой в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Но что касается вот, трудовых книжек нового образца, то Минфин ранее скорректировал форму бланка трудовой книжки, обновил инструкции по ее введению, хранению. Из них, например, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учет книжек работодателя. Давайте просто широко эту тему с вами охватим. Во-первых, считаете ли вы трудовые книжки рудиментом? Или все-таки нет? Не готово. Может быть, даже кто-то из вас считает это трудовой кодекс рудиментом, но мы понимаем, что есть точка зрения, что это дублирование определенных законодательных актов, которые у нас сейчас есть, а с другой стороны, кто-то скажет, ну как-то не будет никакого трудового кодекса. И как тогда? Как в том анекдоте про крепостное право. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Считаете ли вы трудовую книжку рудиментом? Или все-таки вы говорите, что это документ надежный, вы его хулите, вы его лелеете, вы очень ждете, что у вас действительно будет трудовая книжка, вы готовы работать только по трудовой книжке, потому что, а как потом перед пенсионным фондом-то, на пенсионному фонду доказывать, что вы работали честно и так далее, и заслуживаете себе пенсии, может быть, больше, чем вам насчитает пенсионный фонд. 7373948, это телефон прямого эфира. Считаете ли вы, скажем так, когда вы идете на работу, вы смотрите, чтобы вас оформляли по трудовой. Или вы готовы просто работать по договору, грубо говоря, по договору подряда. Вот и все. Без записи в трудовую книжку. Потому что, считайте, ну, какая-то история. Потому что, там, например, у вас две работы, и надо обязательно выбирать, где надо по трудовой работать. Для работодателя тоже важно, чтобы вы по трудовой работали. Или нет. Или это уже действительно прошлый век. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый день. Да. Меня зовут Константин.
Да, Константин, пожалуйста.
У меня такое ощущение, какое? Что для молодежи, если уберется трудовой кодекс и трудовая книжка,
то что?
То молодежь будет сама себя обеспечивать.
Нашу, а как и сейчас делает? Идет. Подождите, а почему тут трудовая книжка и самообеспечение? Я чуть не очень поняла.
А очень просто. Даже сейчас многие молодые люди по так. договорам работают.
И что?
А эти договора, они не собирают в кучу.
Кто не собирает в кучу договора?
То есть молодежь.
Молодежь не собирает в кучу договора. Так, и следовательно?
И следовательно, потом они будут вспоминать свои 60 лет, так. где они работали и чего. И у них не зафиксировано.
Что у них не зафиксировано? Поняла. Логика такая. Спасибо большое. Отменят трудовые книжки, а молодые люди не собирают договора, и поэтому с чем им идти в пенсионный фонд? Ну, на самом деле, вы свою копию договора, например, такое бывает, что люди очень часто не подписывают, лишь бы там была подпись нанимателя. Вот. А потом все эти записи, они в любом случае оказываются в пенсионном фонде, по факту-то. То есть не очень понятно. Но с таким же успехом человек может потерять трудовую книжку, даже если он переходит с одной работы на другую и потерять ее в течение недели, например. Такое тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Так, работодатель использует КЗОД, как ему удобно. Когда неудобно, забывает про него. Так точно так же и работник должен использовать КЗОД. Понимаете, в чем дело? Так про любое можно сказать за как бы нормативные акты. Кто-то использует семейный кодекс, как ему удобно, а потом не использует, потому что неудобно. Я с 14 лет работаю. Старая трудовая в автопарке сгорела, в архиве ее нет. Так, работодатель использует сейчас. Система должна работать без всяких таких документов, зависящих от физлица. Учет должен идти через работодателя и налогополучателя, говорит Роман Штутгарт. Теоретически, кстати, да, действительно, восстановить-то все это можно где? Восстановить это можно все в налоговой. Там-то точно подсчитано. И там подсчитано гораздо четче, чем, возможно, в каких-то других учреждениях, например, там, где вы работаете. Так что вот через что восстанавливать потерянные какие-то данные. Через налоговую. Там есть все. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А несколько сообщений по поводу трудовых. Виктор говорит, трудовую потерять-то можно, отчисление НДФЛ нельзя. А у нас с работы сейф украли с трудовыми книжками, говорит Алексей Морозов. Ничего себе. Григорий, с 14 лет работаю, а старая трудовая книжка в авто... А, это было. Так, нет ничего в налоговой, раз 10 лет все в архив сдают, а где этот архив искать неизвестно, говорит Григорий. Нет, ну система-то есть все-таки, где эти отчисления есть. Мы же не про бумаги говорим еще, а про дублирование в электронном виде. Про электронный вид как раз. Минпромторг и Минцифра подготовят план внедрения российского программного обеспечения в промышленности. К 1 октября этот документ должен быть готов. Речь идет, что софт отечественно будут внедрять на предприятиях российского инженерного и промышленного программного обеспечения. Поручение было дано министерством по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Тверскую область в июле этого года. План мероприятия должен быть реализован совместно с отраслевыми компаниями, которые должны сформировать унифицированные функциональные требования к промышленному ПО, включая системы автоматизированного проектирования. Алексей Лукацкий с нами, эксперт по информационной безопасности Cisco Systems. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, план есть, а софт имеется?
Все зависит от конкретной отрасли промышленности. Где-то такой софт существует, где-то он недавно был разработан и еще не до конца протестирован. В каких-то сферах такого софта, к сожалению, нет. И об его унификации также говорить не приходится, потому что он обычно делается под конкретную сферу, под конкретное производство.
Алексей, а на чем, в принципе, наша промышленность, на чьем железе работает? На американском, на японском, на каком?
А на самом деле совершенно различное железо. Все зависит, опять же, от сферы производства. Это может быть и Siemens, который отчасти немецкий. Это может быть и General Electric. Это может быть японская Якогава. То есть спектр производителей, по сути своей, со всего мира.
Просто здесь очень важно понять, насколько я понимаю, софт, внедрение софта подразумевает еще, что вся система начинает работать, исходя из того, каково железо. Ну, то есть это основа. А когда говорят, что мы у вас сейчас вот это вот заберем, а вот свое мы туда поставим, насколько технологически это удобно или рискованно?
Безусловно, это рискованно, но все зависит от конкретного оборудования, потому что у современного оборудования существуют универсальные интерфейсы, которые позволяют подключаться к нему любому практическому программному обеспечению. Но на многих промышленных площадках до сих пор используется оборудование 20-30-летней давности, у которого таких интерфейсов нет, и оно просто жестко привязано к программному обеспечению того же самого производителя, что создает определенные сложности при переходе.
Просто здесь важно еще понять следующее, что есть ли уже задел какой-то, чтобы вот к 1 сентября должны представить план внедрения, но этот план на сколько может быть растянут? На 10, там, на 20 лет или на год, например, потому что мы понимаем, что ну, вырастить хорошего специалиста, который делает качественное железо для промышленного предприятия, не для какой-то домашней лаборатории, это, конечно же, сложно.
Ну, планы, конечно, безусловно, разработать можно, но реализовать их будет проблематично по двум причинам. Во-первых, жизненный цикл многих промышленных программ и железа составляет 20-30 лет. И если производство, например, было модернизировано несколько лет назад, то выбросить все сейчас никто будет не готов. Вот. А во-вторых, это, конечно же, еще и экономика, потому что если сейчас все брать и менять, даже в пятилетней перспективе, то это выброшенные деньги за предыдущее программное обеспечение, это новые инвестиции, которые лягут на плечи потребителя, потому что все это будет заложено в себестоимость продукции.
Алексей, а когда мы говорим про российский софт, мы подразумеваем, что это до последней детали все российское, или это какой-то продукт с перебитым шильдиком?
А это бывает по-разному, потому что недавно еще и Минпромторг, и Минцифры говорили о целиком российской разработке, но после того, как был проведен анализ, что у нас, например, нет своих процессоров, на базе которых будут работать те же самые отечественные программы и так далее, они пошли на послабление, поэтому, я думаю, по мере анализа этого плана и анализа возможности его реализации, и Минпромторг, и Минцифры будут идти отчасти на послабление и будут разрешать определенный уровень локализации, но так, как это происходит в автомобилестроении.
Угу. Объективно, а нужен ли нам российский наш отечественный софт, то есть полная попытка хотя бы частичного или полного даже импортозамещения, потому что все чаще говорят о том, что повышается уязвимость систем в связи с тем, что там иностранный софт, то есть или хакер, или целенаправленная какая-то история, и все, и контроль уходит, контроль теряется над производством, над процессом.
Как говорят регуляторы в области безопасности, им вообще все равно страна происхождения программного обеспечения, потому что хакерам, в общем-то, тоже все равно атаковать российский, китайский или американский софт. Угу. Поэтому на безопасность это влияет очень мало, тем более, что надо признать, что качество и уровень российской разработки с точки зрения поддержки и тестирования, и вообще школы программирования у нас чуть пониже, чем на Западе, ну или на Востоке, поэтому качество может быть ниже. Что касается вопросов, связанных с нужно или не нужно, безусловно, нужно, но этот процесс должен быть выстроен немного по-другому. Во-первых, сроки не должны быть универсальны абсолютно для всех, а в привязке к конкретной отрасли. Плюс надо учитывать срок амортизации и, конечно же, наличие своего уже разработанного и, самое главное, протестированного софта и железа. Ровно так, как, например, делали в Китае, когда переходили на локальное софт и железо.
Алексей, здесь важное уточнение. Опыт производства такого софта есть у нас? Для каких секторов промышленности? Своего именно.
Он, скажем так, был в советское время. Сейчас он, к сожалению, немного утерян, потому что многие разработчики уехали, и сейчас, чтобы вернуть примерно тот же самый уровень и производства, и качества, и тестирования, как это было раньше, необходимы первоначальные инвестиции в разработчиков, потом в различные центры разработки, и только после этого уже можно говорить о переходе на отечественный софт. И в разных сферах он, разумеется, опять же будет разный, где-то эта экспертиза утеряна, где-то она поддерживается таких монополистов, как «Газпром», «Роснефть» и тому подобное.
Но здесь же важно еще, наверное, отметить, что мало создать железо. Это как с самолетами. Мало построить самолет, а нужно еще сервисное обслуживание. То есть вот эти вот центры обслуживания должны существовать, чтобы это железо обслуживать. А как у нас с этим обстоят дела? Алексей?
Связь пропала.
Алексей, вы здесь? Слышите сейчас? Алло. Сейчас попробуем Алексею еще перезвонить, потому что тот же самый вопрос задает Виктор Корга. Низкое качество постпродажного сервиса – это основная проблема, тормозящая распространение нашей продукции в мире. Это относится и к софту. Здесь очень важный момент, что мы подразумеваем производство железа программным обеспечением только на внутренний рынок, или же производство может строиться исключительно с экспортной, с заделом на экспорт. Алексей, повторю свой вопрос. Мало произвести софт, скорее всего. Наверное, нужна какая-то экспортная ориентация, чтобы хорошо работало производство. И плюс, что у нас с постпродажным сервисом?
Ну, это правильный вопрос. И в свое время и Минцифра говорила о том, что надо использовать термин не импортозамещение, а экспортопригодность. Так. Чтобы отечественный софт применялся не только в России, но и как минимум у наших геополитических партнеров, а в идеале и по всему миру. Но надо признать, что вот этот жесткий курс на импортозамещение приводит сейчас к зеркальным мерам во многих других государствах. И в этом случае говорить об экспортопригодности становится непросто. Хотя те страны, которые, например, также считают, что им надо быть независимыми от американской разработки, от китайской разработки и так далее, вполне могут быть рассмотрены как рынки сбыта, но при соблюдении и ценовых каких-то характеристик, и качества, и, конечно, уровня поддержки, которая пока у нас также послабее, чем у международных игроков.
Угу. Благодарю вас, Алексей. Алексей Лукацкий был с нами, эксперт по информационной безопасности Cisco Systems. Так, у компании есть свой факультет в Бонче, в Петербурге. Мой сын туда поступает, говорит Григорий. Здесь еще что важно отметить. Предполагается, что проекты, которые войдут в план мероприятия, будут реализовываться в рамках мультисервисной какой-то модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы «Цифровая экономика». То есть в данном случае у нас есть, во-первых, нацпроект по развитию цифровой экономики. И с другой стороны, есть уже план, который должны... Есть идея подготовить план, который позволит внедрять российское ПО в промышленности. Но вы слышали высказывание Алексея Лукацкого, эксперта по информбезопасности, который говорит, что там есть сложности. Отказываться от этого, конечно, нельзя, но там действительно есть определенные сложности по созданию такого программного обеспечения и по его внедрению и дальнейшему использованию.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интересная тема оказалась опять про молодежь и про то, как их от пагубных привычек отвадить. Рестораторы раскритиковали инициативу о запрете посещения ночных баров до 21 года. Ранее с таким предложением выступил член общественной палаты Султан Ханзаев. Он отметил, что в возрасте 18-19 лет у человека еще продолжается активное развитие организма, и потребление алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил в комментарии нашей радиостанции, что подобные меры не помогут решить проблему. Он говорит, что законодательство есть. Вот, все это еще упирается в то, что в армии у нас можно с 18 лет, а получается в клуб почему-то нельзя с 21 года. Ну, а нарколог еще раньше опроверг существование безопасных для здоровья сердца доз алкоголя. В интервью, например, радиостанции «Говорит Москва» доктор медицинских наук Юрий Сиволап отметил, что малопьющие люди меньше страдают от заболеваний. С нами сейчас Василий Власов, депутат Госдумы, первый зампред заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, предложение Султана Хамзаева справедливое, правильное, что действительно 18-19 лет растущий организм, поэтому ни в коем случае ничего нельзя. Но, правда, он же может это и в небарах употреблять, поэтому какая здесь претензия именно к барам, и почему там нужно вводить какой-то ценз?
Ну, я вам скажу, что оно справедливое отчасти, и, к сожалению, отчасти меньшей части. Объясню, почему. Ну, начнем с того, что среди молодежи, я как молодой депутат, часто с молодежью общаюсь, молодежь не обязательно в клубы ходит выпить.
Конечно.
Не надо путать ночные клубы и рюмочные наливайки там или еще что-то. Тут молодежь в пивные бары там особо не ходит. Она ходит именно в клубы, где музыка, где можно потанцевать. И именно вот напиться в московском клубе, мне кажется, это очень дорого. Потому что вы сами понимаете, что молодежь, которая, если есть цель, как вы говорите, молодежи, там, 21-летней, да, прийти и выпить где-то, то если алкоголь в клубе стоит там, в 5-10 раз дороже, чем вот в соседнем магазине, то, поверьте, я думаю, вряд ли, если закроют клубы или не будут их пускать в клубы, они тогда будут ходить в магазин, покупать те же самые коктейли, только в 5 раз дешевле.
Ну, знаете, у некоторых тиктокеров на кристалл хватает. Поэтому ну, все зависит от уровня заработка. Здесь скорее речь...
Да. Из того, что молодежь,
для всех,
которая обеспеченная, так, золотая молодежь, так называемая, ее это не остановит. Они как катались, как и ездили, просто вместо клуба они теперь будут собираться на каком-нибудь 65-м этаже Москва-Сити в пентхаусе и как бы отдыхать и выпивать там.
Василий, вот здесь, да, здесь очень важный момент все-таки. Мало, наверное, ну, скажем так, это линейный подход к тому, давайте запретим и лиценз повысим, потому что, ну, всегда, значит, можно обойти какие-то запреты и найдут способы, конечно, обходить. Конечно. Как привить культуру посещения таких мест? Как привить культуру питья, чтобы организму не навредить, в частности? И асоциальным элементом не стать? элементом?
Ну, простите, я не могу вам это прокомментировать. Объясню почему. Потому что я сам против употребления алкоголя. Не только молодежи, но и людей старшего.
То есть только запрещать?
Ну, как? Ну, мы должны исходить из того, что все равно так или иначе, ну, культуру питья молодежи привить никак нельзя. Люди, слава богу, наверное, да, если уж начинают выпивать, то начинают выпивать уже явно не в 18-21 год. Я против того, чтобы молодежь употребляла алкоголь. А, вот. Но мы все-таки исходим из того, что еще буквально один момент, который я хотел бы осветить. Не всегда в клубах, видно, проводятся мероприятия, именно, что люди приходят только выпить. Там очень часто бывают концерты, стендапы, да, куда молодежь приходит, там тысяча человек пришла, допустим, да. Но это не значит, что вся эта тысяча прям сидит и только постоянно пьет. Есть заведения различные, в театрах у нас есть, когда люди между спектаклями, пропускают бокал шампанского. Что, значит, в театры мы запретим теперь молодежи ходить, потому что они могут в антракте прийти и выпить бокал шампанского. Но здесь настолько эта мера, она, как бы, может быть, решит вопрос, но это 1%, понимаете, проблем. А вот если более глобально смотреть на эту ситуацию, то мне кажется, конечно, вот так вот это не решить. Наоборот, через пропаганду здорового образа жизни, через пропаганду занятий спортом, вот только так можно победить, понимаете? То, когда у нас, понимаете, вот чемпионат мира идет или чемпионат Европы, у нас рекламу пива разрешают, потому что это требует, рекламодатели FIFA или UEFA. У нас реклама пива везде. Потом чемпионат уехал, опять рекламу пива сменили на рекламу безалкогольного пива. Хотя все понимают, к чему это все. Вот сколько раз мы ставили вопрос по поводу запрета алкогольных энергетиков. И вот этих всех коктейлей, которые там 60 рублей, 1,5 литра, понимаете? И которые продаются иногда и в вечернее время. То есть мне кажется, что вот сам процесс, когда у нас вот эти дешевые энергетические коктейли или дешевые алкогольные коктейли, доступные для молодежи, мне кажется, ни к чему хорошему это не приводит. Молодежь вряд ли будет напиваться дорогим вином, который там 1000 рублей бутылка, там, или хотя бы даже 500 рублей. Мне кажется, проблема в этом. И я думаю, что эта инициатива громкая, ее все обсуждают, но она не настолько эффективна. Мне кажется,
эффективно повышение цен и пропаганда.
Нет, ни в коем случае не повышение цен, пропаганда, понимаете, пропаганда, что человек успешный, это не тот, кто вечером выпивает, или, допустим, в клубе выпивает, или еще где-то выпивает, а человек успешный, который занимается спортом, который занимается, своим здоровьем, который читает книги, который ходит в театры не ради антракта, а ради самого театра.
Понятно. Спасибо большое, Василий. Василий Власов был с нами. Депутат Госдумы, первый зампред, руководитель фракции ЛДПР в Нижней Палате парламента. 7373-948, телефон прямого эфира. Панк тут говорит, живет почему-то по американским законам, говорят, что алкоголь у нас продают только с 21. Нет, у нас алкоголь продается с 18 лет. Как и табак. В армии тоже 21-го. Вообще, мне кажется, неправильно это вот изначально неправильная постановка вопроса, что если в армию можно с 18, почему, нельзя если алкоголь будут продавать с 21, значит, и в армию надо будет ходить с 21 года. Где прямая взаимосвязь между армией и алкоголем, простите? Вот. Здесь можно тогда, понимаете, дойти до того, что, простите, у человека половое созревание в 12 лет происходит. Но это же не значит, что там рожать, говорят, что надо только с 21 года, если и употреблять алкоголь разрешено с 21 года. Вот, поэтому, уместна ли здесь вот эта прямая аналогия? Мне кажется, нет. Возможно, речь идет о том, что без каких-то питейных заведений, кто-то себе жизнь не представляет. А значит, важно сделать так, чтобы приучать человека правильно, употреблять алкоголь. Вот. Или не употреблять его вовсе. Но опять же, как не употреблять его вовсе? То есть, если ввести какой-нибудь сухой закон, наверняка начнут гнать самогон и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Как же свадьбы? А что со свадьбами? Я не очень поняла. Кто-то обратил внимание на алкогазировку, остальное бу-бу-бу. Вот у меня в детстве не было баров и клубов. Пили в детском саду. Какой кошмар, Григорий. Константин сокрушается. Будет грустно, если это требование распространится и на девушек. подождите, тут нет гендерной принадлежности, что девушкам с 21, а юношам с 18. Нет, всем. Идея всем сделать, повысить ценз для употребления алкоголя с 21, в смысле, для посещения баров с 21 года. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем про культуру питья. Она все-таки прививается или она прививается так, что до 21 года ты малыш, и ты ничего не понимаешь, вот, а после 21 года, пожалуйста. Но не получится ли тогда такой эффект, как бывает в некоторых семьях, когда людям все подряд запрещают, все говорят, нельзя, там, волосы красить нельзя, стричь нельзя, короткие юбки нельзя, алкоголь нельзя, табак нельзя, все, вот, потом там еще что-то происходит, и этот человек вырывается из, значит, вот этой семьи, и там во все тяжкие вообще, вот просто сразу во все тяжкие, и там за год он перепробует все практически, что ему в течение 20 лет запрещали. 7373-948, грань-то нужно как-то найти. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Павел Москва.
Да, Павел.
Ну, как человек, переживший предыдущую антиалкогольную кампанию, могу с уверенностью сказать, что сегодняшний приводит к тем же результатам. У меня, например, большинство знакомых покупали или сделали самогонные аппараты в результате. Так. И, в общем-то, соревнуются, у кого наливка или еще какое-нибудь спиртное вкуснее.
Ага.
А вот, поэтому на самом деле в предыдущую кампанию я пил самогон замечательный зеленого цвета, мне что-то лет 16 было, вот, ну, слава богу, жив после этого остался.
Понятно.
Но вообще, да. Ну, вообще мое отношение, то, что запрещать алкоголь ни в коем случае нельзя, ну, например, мера после 11 не купишь привела к тому, что у меня стал полный бар. Всегда, то есть я это отслеживаю. И стало даже больше приниматься, просто потому что, когда хорошие люди приходят, ты с ними садишься, и с учетом того, что в баре есть, обижать не надо. Ну,
на холод выходить не надо зимой. Понятно, да, Павел, спасибо. Ну, есть здесь определенная логика. Другое дело, что, понимаете, запрет посещения ночных баров до 21 года. А вечерние бары? А рестораны? Вот сейчас какие-нибудь, как они называются, бизнес-ланчи. Там же тоже можно, наверное, вкушать, вот, и выпивать. Поэтому какая здесь взаимосвязь? Вот, то есть 18, если тебе 18-19, то на твой организм алкоголь никак не влияет до 23 часов. А если ты пошел в ночной бар, то там ты как раз с удвоенной силой. 7373-948, телефон прямого эфира. Впервые выпил крепкого в 15, тоже запрещено было. Не помогли запреты. Запретить выходить на улицу до 21 года, говорит Панк. Ну, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, я пережил не только запреты вот эти антиалкогольные кампании, но еще так. Когда люди пили вообще такую гадость. Я как пришел первый день на работу в НИИ, так. Там два наших техника-наладчика пили клей БФ.
Чего делали?
Пили клей БФ.
О, боже мой. Так.
Да. После чего я получил такой удар, что я понял, что я никогда в жизни не сопьюсь.
Не сопьюсь.
Употребляю нормально все. То есть веду здоровый образ жизни, успешный человек. Позанимался спортом иногда, знаете, как вот футболисты тоже. Так. Третий тайм проводят.
Ага.
Вот. И это бывает. Просто, знаете, меня никогда никто сильно не ограничивал. Мне не говорили, что это нельзя, это можно.
А, ну вот то есть с вами вот как раз у вас, спасибо большое, у вас нашли подход к вам. Вот, другое дело, понимаете, в чем, вот вы, любая тема, которая касается там запрета алкоголя в частности, она приводит к тому, что вы вспоминаете то, что было 30-40 лет назад, и вы говорите, что вы пьете, то есть я делаю вывод, что, в общем-то, на памяти вашей употребление алкоголя не сказалось, вы помните все то, что было 40 лет назад, потому что есть трезвенники, которые не помнят, что они ели сегодня утром. Поэтому вот здесь же действительно нужно найти какую-то золотую середину. То есть, с одной стороны, да, ночные бары бывают, в общем, там происходит, ночные бары расположены в такой клоаке, или вообще представляют из себя такую клоаку, что зайти туда страшно, или даже лучше держаться на расстоянии там пушечного выстрела. Вот, с другой стороны, в эпоху как раз вот этого информационного пресыщения очень сложно уберечь, наверное, от соблазнов. А значит, нужно какой-то в себе стержень взращивать, чтобы знать меру. И вот про эту меру, наверное, как и про истину, не знаю, когда-нибудь мы договоримся до этого или все-таки нет, определим ее как меру, так и истину, чтобы истина была в той самой мере. 15 часов новости, потом продолжим.